Доброго начала дня, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и ни для кого не секрет, что сделать сложное простым помогают знания. Если вам или вашим близким казалось, что переход на качественное, полезное и вкусное вегетарианство – это очень сложно, то в ближайший час наш лектор Лила Ярошенко, прекрасная кулинар и вегетарианка с большим стажем, расскажет нам, как легко перейти на вегетарианство. Напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Мы обязательно озвучим их в нашем прямом эфире. Ну а теперь я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Лила.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели.
Очень вкусные и полезные эфиры у нас проходят с вами. Очень вдохновляешься готовить уже те вещи, использовать те продукты, о которых вы рассказываете. Нам это все очень интересно, и большое разнообразие вносит в наш привычный рацион. И интересно узнать, о чем сегодня пойдет наша беседа.
Да, спасибо, Анна. Я очень рада. Очень рада, что это уже переходит из теории в практику. А по поводу сегодняшней темы, мы уже провели с вами две встречи. Сегодня у нас уже третья встреча. Мы говорили на первой встрече более детально, точнее, мы говорили наоборот о разных направлениях, о разных таких важных моментах в питании, особенно вегетарианском. А на второй встрече мы уже более детально поговорили о каких-то практических вещах, о том, чем нам разнообразить свой рацион и так далее. И сегодня у нас такая тема, как более легко и плавно перейти на вегетарианство, как сделать так, чтобы вегетарианство плавно вошло в наше привычное питание без срывов, и для кого-то это и чтобы было без потери массы тела, потому что такие случаи бывали просто из-за того, что недостаточно знаний. Именно практических, что можно заменить, что можно кушать, чтобы организм реагировал адекватно. И сегодня мы обо всем этом поговорим.
Здорово. Мне кажется, эфир должен быть интересным, полезным и настраивать нас на качественное, здоровое питание. Поэтому с радостью ждем вашего рассказа.
Спасибо. Я думаю, что для начала хотелось бы разобраться, для чего мы переходим на вегетарианство. Потому что, на мой взгляд, это тот фундамент, та база, от которого мы отталкиваемся. И чем осознанней это будет, тем легче наш путь и устойчивее произойдет. Потому что если это просто спонтанное решение, да, непродуманное, необдуманное, у него нету корней таких глубоких, да, которые... понимание, для чего я это делаю, к чему меня это приведет, вообще какая у меня по жизни цель или на данный период времени. И, конечно, я даже сегодня утром зашла в интернет, залезла в поисковики и просто набрала тему вегетарианства, причины перехода. Конечно, их масса. Я даже некоторым темам очень удивилась, но не будем на этом заострять внимание. Конечно же, ну, на мой взгляд, существуют основные три причины перехода на вегетарианство. Это религиозные причины, да, потому что, в принципе, во всех религиях мира мы встречаем тексты, которые говорят об исключении мясных и вообще животных продуктов из рациона на какие-то периоды. Да, и мы можем изучать житие святых, которые в большинстве своем питались такой постной, вообще очень скромной пищей, да, и они очень духовно сильно развивались. Либо это может быть по причинам здоровья, что сейчас тоже нередко и часто даже встречается, особенно у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с пищеварением, у кого-то там серьезные проблемы с сосудом, с печенью и так далее. Основная причина третья, я считаю, что это нравственно-этические соображения. Сейчас очень много таких движений, да, когда мы не хотим причинять боли и насилие над животными, просто чтобы употреблять их в пищу. Ну, такие, мне кажется, самые яркие основные направления. Конечно, это может быть и другие более такие спокойные, не сильно осознанные причины. Это там веянию моды, как сейчас очень сильно распространено веганство, не только вегетарианство, да, кто-то становится сыроедом, праноедом и так далее. И, конечно же, если мы не определились, для чего нам это нужно, то не факт, что путь наш будет радостный, счастливый и долгий в этом направлении. Поэтому я бы в первую очередь задалась вопросом, для чего я это делаю. И от этого уже будет происходить дальнейшее развитие. И так, сейчас я набросала себе пометочки, чтобы сильно не отходить в стороны, что нам нужно разобрать. Мне хотелось бы теперь поговорить о том, вот приняли мы решение или мы уже перешли на вегетарианство или переходим, у нас сейчас такой процесс. И так как мы сейчас говорим о более здоровом и правильном переходе, то мы должны понимать, что есть физиологический фактор и есть такой психоэмоциональный фактор, когда мы заложники того, что было с нами раньше. Да? Если наш организм питался мясными продуктами, ну не только, конечно же, но в том числе, то естественно, что у него есть определенный ритм, определенная пищеварительная система ферментативная, которая уже закрепилась, да, у которой уже все понятно. И организм привык получать питательные вещества именно из тех продуктов, которые мы кушаем. И когда мы начинаем менять рацион, а мы можем, да, в одночасье принять решение, что все, мы теперь не кушаем мясо, или мы не кушаем там определенный вид мяса, или мы вообще не кушаем мясо, рыбу, яйца и так далее, да, кто-то молочные продукты, то мы должны понимать, что в голове, в сознании принятие решения происходит молниеносно. Но для организма нужно время, чтобы перестроить вот эти, да, рельсы, вот этот поезд, он ехал, этот состав по определенным рельсам, и теперь ему нужно это все поменять. Это происходит, конечно же, не в одночасье, это происходит какой-то определенный период времени. И нам нужно дать возможность организму очень плавно войти в это новое питание. Как мы можем это сделать? Во-первых, в первую очередь проанализировать состояние нашего организма, да, особенно как работает наш желудочно-кишечный тракт, нет ли засотойных явлений, регулярно ли мы ходим в туалет. То есть особенно важна микрофлора, да, кишечника, потому что мы уже касались этой темы, потому что если у нас есть много патогенной флоры, и мы начнем добавлять в рацион больше бобовых, больше зелени, больше фруктов, особенно свежих, то это все будет давать брожение и вздутие, потому что микрофлора не подготовлена. И было бы здорово включить в рацион, вообще всем хорошо включать в рацион клетчатку растворимую, нерастворимую, которая плавно это все выводит. Ну, конечно, если это более такой сложный случай, то лучше обратиться к врачам и пройти такую здоровую систему оздоровления кишечника и микрофлоры, да, когда мы убираем патогенную флору, ну, то есть противопаразитарную программу. Но мы не будем сейчас углубляться в медицинские разные вещи, потому что на самом деле их может быть огромное количество. Наша задача понять, что организм, он работает, у него есть огромное количество систем, и все они определенным образом взаимодействуют и работают. Поэтому нам нужно, чем организму будет легче, когда мы будем плавнее переходить. Что значит плавнее? Это говорит о том, что мы будем часть продуктов убирать, заменять и добавлять новые. Мы об этом уже тоже затрагивали, обсуждали это в предыдущих эфирах. Поэтому мы начинаем плавно приучать наш организм к новому рациону. Если мы раньше кушали определенное количество гарниров, то теперь мы их расширили. Если мы кушали определенное количество овощей, то мы их расширяем. Орехи, злаки, бобы, фрукты, зелень и так далее. Поэтому мы исходим из того, что мы не ущемляем свой рацион, а наоборот исходим из изобилия. Таким образом, каждый день добавляя, например, даже просто, если мы кушаем ту же привычную нам пищу, но добавляем просто больше салатиков зелени, или мы, например, мясную котлетку заменили на котлетку из фарша, который сделан из круп, овощей или бобовых, то постепенно мы удовлетворяем и вкусы, и физиологию, потому что если мы резко уберем всю тяжелую пищу, а мясная пища, она очень тяжелая, долго переварится, и просто будем закидывать какие-то очень легкие продукты питания, то, конечно же, у организма будет стресс. Если сначала будет чувствоваться легкость, то потом, наоборот, может быть упадок сил. Потому что организм, он не может получить то привычное, к чему он привык. Поэтому будет здорово, если мы осознанно подойдем к этому вопросу и планомерно, изо дня в день, держа в голове свою цель, да, выстроив свой фундамент, почему и для чего я это делаю, мы постепенно-постепенно убираем одни продукты, которые мы не хотим использовать в пище, и добавляем другие. Сейчас это вообще не проблема, потому что есть огромное количество ресурса в интернете, есть огромное количество вегетарианских, веганских рецептов, которые удовлетворят, мне кажется, самый изощренный вкус. Поэтому очень важно это делать, добавлять и вкус, потому что наши вкусы, они тоже и привычки накапливались годами. И если мы просто это все уберем, то со временем мы можем почувствовать такие настроения, какие-то перепады, неудовлетворенность, что нам хочется чего-то, чего-то мы не знаем, потому что чувство не удовлетворяется от того нового питания, к которому мы перешли. Если мы очень сильны психологически, да, если у нас очень высокая осознанность, мы понимаем, для чего мы это делаем, то это будет не страшно. Но если такой сильной подпитки нет, то могут случаться и срывы, и откаты к прежнему питанию. Поэтому, чтобы этого не было, мы заменяем вкусы, обязательно это делаем. И тогда все будет намного легче. Тут же, конечно же, и психологический фактор присутствует. Многие подумают, и такое происходит, что я буду теперь там кушать на работе. Или если я привыкла ходить на обед в кафе, то есть ли рядом с работой те заведения, в которых я могу покушать ту еду, которая, да, сейчас мне приемлема. Как отреагируют родственники, знакомые, друзья, как я теперь пойду в компанию и что я там буду кушать и так далее. Возникают и такие, ну, психологические вещи, которые немножечко могут притормозить. Но опять же мы возвращаемся к причине нашего перехода на вегетарианство, и все это сразу рассыпается в пух и прах, и мы можем... То есть если у нас есть задача, если у нас есть цель, мы всегда к ней придем, и мы всегда изучим этот путь и будем целенаправленно к ней идти, и никакие такие легкие сложности нам не будут мешать. Я, конечно, мы с мужем приняли вегетарианство в одночасье, и тогда не задумывались о том, что может быть в будущем и так далее, но у нас это прошло легко. Мы вместе с ним любим готовить и просто начали просто экспериментировать, пробовать. Тогда не было такого количества рецептов. И мы очень спокойно себя чувствовали на вегетарианском питании. Конечно, первый месяц был самый сложный, когда нужно было просто включить голову и понять, что в мире существует огромное количество разнообразных продуктов, и из них можно комбинировать и готовить просто огромное количество разных блюд. И мы звали в выходной день, мы готовили различные блюда, звали друзей, родственников, кто хотел, приходил, и мы просто их кормили, смеялись, общались, рассуждали, общались на разные темы. И самое интересное, что никто не чувствовал себя ущемленным, и всем было приятно, хорошо, вкусно и комфортно. Поэтому здесь больше дискомфорта в нашем уме и в нашей лени. Но если мы предпринимаем меры, то все это вообще не составляет никакой сложности. Тем более, еще раз повторюсь, в наше время, когда не только мы можем найти любой рецепт, но и на прилавках магазинов, супермаркетов есть огромное количество новых продуктов, которых, да, 15-20 лет назад совершенно не было. Думаю, вот так вкратце мы поговорили о причинах, о том, как легче перейти. И вот по поводу физиологических изменений в организме еще раз хотелось бы вернуться к этим вопросам, что если вы чувствуете, что вам, ну, тяжело это идет, не очень понятно, как, что этим заменять, можно прям писать план питания на неделю, можно осознанно заменять определенную пищу, подыскивая рецепты под замену вкусов этой пищи. Да, если мы раньше кушали мясо с картошкой или с макаронами, а сейчас мы убрали мясо и кушаем только двойную порцию картошки, макарона или любого гарнира, добавив чуть-чуть зелени, наши вкусы, конечно же, не будут удовлетворены, и наша пищеварительная система тоже скажет вам не спасибо, потому что она мало что получит из этого питания. А наша задача все-таки наполнять организм не просто теми привычными веществами, и вообще, в принципе, нам все нужны и белки, и жиры, и углеводы, без этого мы не можем. Поэтому, ну, если мы не ушли на уровень праноедения, когда мы можем через воздух питаться, то нам все это очень нужно. И нам нужно это в организм давать, чтобы он расщеплял на белки, жиры, углеводы. Просто мы стараемся заменять мясной белок на растительный белок. Мы уже тоже касались темы белка, что если из мяса мы получаем, да, набор аминокислот полноценный, то из растительной пищи нам нужно комбинировать разные продукты, чтобы получить этот полноценный белок. Для спортсменов, например, у кого, ну, не просто для спортсменов, а кому проще и легче, можно использовать, добавлять в питание разный протеин. Я люблю сывороточный протеин. Он, это белок, который уже расщеплен и легко усваивается. Его можно добавлять в разные блюда, можно делать коктейли. Мы тоже уже об этом говорили. Я думаю, что кому интересно, могут прослушать прежние эфиры. Вот. То есть менять, опять же, и хорошо бы наряду с изменениями добавлять просто полезные привычки. Да, пить меньше кофе, разных зеленых, черных чаев, добавлять травяные чаи, добавлять чистую воду, воду с лимончиком. То есть и получать, конечно же, от этого радость за счет того, что мы понимаем, что я иду к лучшим изменениям, радовать себя этим и наполнять свой рацион разными новыми вкусами. Это очень важно, тогда мы не будем чувствовать себя ущемленными. Вот, поэтому такой будет итог, что мы добавляем в рацион не просто легкую растительную пищу, но и более плотненькую, тяжелую, даже, да, к тем же гарнирам мы можем вместо мяса сделать котлеты, тефтели, как я уже сказала, хоть на пару, хоть жареные, хоть печеные. Мы добавляем разные салаты, интересные заправки, добавляем в рацион авокадо, он очень насыщен, качественные жиры, сыродавленные масла, в общем, очень много всего можно привнести в свой рацион для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным и чтобы организм не ослаб. Потому что если мы будем кушать одни углеводы, фрукты, овощи и гарниры, то, конечно, этого недостаточно. И плюс, что большое содержание углеводистой пищи, опять же, влияет на организм и очень сильно влияет на микрофлору кишечника. Поэтому просто осознанно подходим, изучаем, делаем определенные шаги, и тогда все происходит комфортно, в первую очередь, без особых стрессов, не для, ну, не для нашего морального такого эмоционального состояния, не для тела. Вот такие вещи основные мне хотелось бы сказать сегодня, начать с этого, и, возможно, мы уже можем приступить к разбору вопросов, потому что мы не успели ответить на вопросы, которые были в предыдущем эфире. Или, может быть, Анна, у вас есть какие-то уточнения по той информации, которая сейчас была?
Спасибо вам большое за то, что рассказали очень глубокие вещи, такие причины перехода на вегетарианство. Действительно, так как мы все-таки люди, очень важно внутренний настрой, внутреннее вот это желание перейти, именно стремление, которая будет поддерживать нас на этом пути. И действительно очень ценно сначала разобраться с этим, почему мы хотим перейти на вегетарианство, и тогда это будет давать нам какой-то стимул, давать нам силы и сделать это правильно, легко и гармонично. И вот у нас есть несколько вопросов, которые пришли сейчас. Я думаю, зачитаю их сначала В первую очередь, чтобы мы эту тему более глубоко еще раскрыли, первый вопрос. Тетя упорно доказывает, что животные были созданы для того, чтобы мы их ели. Мол, мы же не кролики, чтобы одну траву есть. Что можно ей ответить?
Ну, я думаю, что вообще спор – это не самый лучший вид действия. Я думаю, что нужно исходить из того, что с чем я себя ущемляю, если я перехожу на вегетарианское питание. Какие такие причины могут быть для того, чтобы я не отказывалась от мясного питания? Сейчас, опять же, это не проблема. Можно открыть интернет, и такое огромное количество фактов против мяса, да, даже если начать просто с экологии, с нравственных каких-то вещей, и уходить от споров, они не приносят, особенно с родственниками, они, чем больше мы будем давать в противовес фактов, тем больше им будет хотеться нас убедить, что это ненормально. Поэтому нужно просто дать понять, что я себя не ущемляю, мне это нравится, мне это приятно, рассказать, может быть, причину, почему я это делаю. Может быть, им это будет... Они примут, ну, то есть задача показать свое понимание, что это не бесшабашное какое-то решение, а понятное почему, чтобы и родственники, вот в частности тетя, она приняла именно позицию вашу, почему вы хотите этого. Доказывать и ту, и другую сторону можно бесконечно долго, поэтому я считаю, что нужно не доказывать, а просто делиться своими ощущениями при переходе на это питание, давать понимание, что это не бездумно, что вы не хотите сделать себе хуже, плохо, что вы изучили эту тему, что есть огромное количество продуктов, которые мы можем использовать в рацион, не принося насилия и не принося вред себе.
Очень ценный совет, потому что действительно, когда люди иногда спорят на уровне каких-то идей, они могут не прийти к общему пониманию, но если для них становится на первое место отношение, поделиться своим ощущением, понять беспокойство тети, то тогда возможен какой-то диалог между двумя людьми, а не между двумя, так сказать, идеологами. И это очень важно, то, что вы сейчас сказали. И следующий вопрос. Перешли всей семьей на вегетарианство, но мужа по-прежнему тянет на мясную пищу, и вегетарианское питание кажется ему недостаточно питательным, и поэтому приходится есть больше по количеству, чем обычно. Что можно сделать в таком случае?
Ну, я думаю, что частично вы уже получили ответ из того, что мы сказали сейчас. Опять же, расширять рацион, понять, какие вкусы нравятся мужу, потому что у нас действительно может быть питание очень разное, и потребности организма очень разные. Поэтому отталкивайтесь от того, что ему нравится. Приближайте это вегетарианское питание по сытности, по калорийности, по сложности, к тому, что он привык, что, ну, вот к чему его тянет. Я не могу сейчас точно сказать, потому что, опять же, это у каждого свое разное, но обязательно поговорить об этом с мужем и прямо нащупать или в процессе практики нащупать ту пищу, которая будет его удовлетворять и по вкусовым качествам, и именно по питательности. Потому что часто мы кушаем больше, когда это не действительно не настолько питательно, как хотелось бы, когда это ограниченность в продуктах, в наборе, именно в наборе. Например, мы садимся обедать, вы можете послушать предыдущий эфир, второй, когда для каждого человека набор блюд и набор ингредиентов в нем может быть абсолютно разным, потому что кому-то это достаточно поесть интересного, разнообразного салата, который будет включать в себя разные ингредиенты, не только зелень, огурцы и помидоры, и там тостер, да, например, из цельнозернового хлеба. А кому-то это нужен гарнир, что-то к гарниру, какой-то соус, какой-то, да, какое-то первое блюдо, бутербродики еще и так далее. То есть и объем он растет именно от неудовлетворенности вкусов. Когда нам вот не удовлетворяет, а мы едим, 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 уже вроде и живот полный, но нет ощущения сытости, нет ощущения даже не сытости, а именно напитывания наших вкусов. И мы уже затрагивали тему именно по вкусовым качествам, что наша пища должна содержать такой, есть 6 вкусов, да, соленый, сладкий, кислый, острый и так далее. И когда у нас присутствуют в течение дня, а еще лучше в каждом приеме пищи эти вкусы, то нам уже не хочется так много, нам уже не хочется так перекусывать часто и так далее. Потому что есть люди, у которых сильный огонь пищеварения. Вот он, сильный огонь пищеварения, который даже сложные блюда легко переваривает. А у кого-то есть слабое пищеварение, ему достаточно небольшого рациона, он чувствует себя хорошо. Опять же, в деятельности, если да, мужчины психологически заняты умственным умом каким-то, то вот эта потребность в восстановлении очень сильно связана с питанием, что должно быть качественное, разнообразное, вкусное питание. Вкусное именно по их вкусам. Не по нашим вкусам, не по моим, не по вашим, а именно по его. Поэтому я думаю, что нужно нащупать именно эти вкусы, того, чего не хватает, потому что по питательности растительного питания я не могу сказать, что оно ущербное. Оно превосходит в разы. Поэтому нужно действительно включать новые продукты, новые блюда, чтобы добиться именно питательности, сытности и удовлетворения во вкусах.
Спасибо большое. Очень важно вот это учитывать, чтобы питанию было вкусно. И это самая главная вещь, которая поможет именно перейти на вегетарианство легко, потому что если вы будете кушать вкусно, то вы не будете чувствовать какого-то недостатка, дефицита. И тоже пришла благодарность. Очень понравился принцип не сужения, а расширения. Спасибо. Думаю, это не только в вегетарианстве пригодится. И следующий вопрос. Постоянно хочется неправильной еды, жареного или сладкого. Это какие-то проблемы организма или психика? И что можно кушать в таком случае не сильно вредного вегетарианского?
Да, хороший вопрос, распространенный. Ну, во-первых, понять, что такое жареное, что такое вредное питание и к чему оно ведет, хоть оно вегетарианское, хоть оно не вегетарианское. Мы говорили об этом, что вегетарианство и здоровое питание – это не одно и то же. Поэтому в первую очередь понять для себя. Если вы уже сейчас задумались, значит, вы понимаете, что этому есть последствия, да, есть причинно-следственные связи. И чем больше в рационе у нас некачественной еды, вредной еды для организма, тем хуже будут последствия для нас. Вопрос во времени и вопрос в том, насколько мощный у нас организм и все пищеварительные, ну и вся пищеварительная система. Поэтому здесь, опять же, все сводится к тому, что нам нужно просто новые привычки привить. Если мы привыкли всегда к одному и тому же питанию, и в этом питании очень много жареного, жирного, вредного, то, пожалуйста, заменяй. Мы можем готовить это самостоятельно, мы можем покупать это. Сейчас есть магазин здорового питания. Конечно, там не все, что есть на полках, является здоровым питанием. Сейчас очень много маркетинговых уловок. Но, тем не менее, есть большой ассортимент. Поэтому, если вы привыкли жарить, то хотя бы перестаньте жарить на растительных маслах, потому что все масла, кроме кокосового масла, в принципе, дают канцерогены, которые влияют, конечно же, на печень. Поэтому готовьте на кокосовом масле или на качественном топленом масле ги. Это уже будет большое изменение. Потом можно сократить эту пищу или заменить. Просто если вы привыкли жарить, можно запечь, можно приготовить на пару и сделать вкусный соус-заправку, можно потушить. Добавляйте специи, добавляйте вкусы, насыщайте их. Вредную еду можно всегда заменить на более полезную, просто поменяв, да, ингредиенты. Если мы покупали какое-нибудь печенье, почитав его состав, мы поняли, что это ужас ужасный, то мы берем рецепт и готовим из натуральных продуктов подобное печенье, тортики, пирожные, булочки там, и так далее. Все в нашем желании заключается. Если мы понимаем, то мы предпринимаем меры и меняем все, что возможно. Изучаем. Изучаем свойства продуктов, изучаем те же масла, что и как влияет на наш организм, и тогда разум укрепляется, и мы постепенно-постепенно переходим, опять же, без резких изменений, а плавненько переходим в сторону более здоровой пищи и получаем от этого большую радость, не ущемляя вкусы. Потому что это действительно очень важно. Самые большие откаты – это когда мы не удовлетворяем вкус, срываемся и кушаем то, что нам очень нравится. Поэтому несложно заменить. Заменить несложно. Сложно убрать и не восполнить. Тогда будут пробелы.
Очень важный принцип. Действительно, сейчас так много полезных продуктов предоставляют нам рынки, все становится доступно. Если изучать этот вопрос, то открывается целый мир новых сахаров, новых масел. Это так интересно. Спасибо вам большое. Действительно, такой важный принцип не сужать, а расширять, и изучая продукты, то, из чего мы готовим, то, что мы используем, расширять свой кругозор, понимать, что теперь, чем можно заменить, чтобы питаться вкусно и при этом правильно и более здорово. И тогда перейдем к некоторым вопросам, которые у нас были в прошлом эфире. И первый вопрос зачитаю сейчас такой. Кажется, что вот эти веганские колбасы очень вредны, там же куча ароматизаторов и красителей, или это не так?
Да, я думаю, что как и в обычных сейчас колбасах, в принципе, вот этот вкус можно проанализировать, да, сам кусок мяса, который, если вы видели когда-нибудь, да, свежий кусок мяса, если его оставить на полдня, на день, то во что оно превращается? Это ужас страшный, к нему не подойти и в жизни не съесть, не приготовить. И чтобы это было все привлекательно и вкусно, конечно же, это добавляются определенные ароматизаторы, вкусовые наполнители, вещи, которые делают кусок мяса или колбасу привлекательной. Вот поэтому, когда мы переходим на другое питание, и наши привычки, вкусы остаются, и даже дело не в этом, не в том, что они остаются, так как мы видим на прилавках определенные продукты, конечно, хочется попробовать, мы также это кушаем, но ищем. Во-первых, это не часто, и, во-вторых, мы смотрим состав. Сейчас все больше и больше производителей такой продукции, веганской, вегетарианской, и колбасы, сыров, и масел. Нужно, конечно, смотреть состав, они друг от друга отличаются. Какие-то производители совсем беспощадно туда добавляют огромное количество всего, какие-то производители используют более натуральные продукты, но, конечно, во всех у них есть определенные вкусовые добавки и ароматизаторы. И, конечно же, они синтетические, и ничего хорошего в них нет. Здесь вопрос в количествах и частоте употребляемых таких продуктов. Если вам очень нравится, и это иногда, я не вижу в этом проблем, особенно если организм здоровый и в рационе присутствует больше здоровой еды качественной. А если, конечно же, в рационе такой еды много, особенно когда, ну и чаще всего эти продукты, да, если они сделаны из пшеничного глютена, да, белок, то если слабое пищеварение, то это серьезная нагрузка на пищеварительный тракт, и можно отследить это по своему ощущению, может быть тяжесть в желудке, может в кишечнике все это долго быть. И мы просто все это чувствуем на организме. Нужно вообще классная вещь – это наблюдать за своим организмом. Когда мы поели ту или иную пищу от нашего рациона, от вообще приемов пищи, как мы чувствуем себя. И очень многие вещи можно отследить, как организм наш воспринимает ту или иную пищу. Это вообще очень хороший показатель, так как он индивидуальный, потому что одинаково для всех быть ничего не может, мы все очень разные. И сейчас это будет больше и больше развиваться, да, если посмотреть на другие страны, то там вообще огромное количество, огромный ассортимент. Но это может быть, например, вот как-то недавно муж мне привез из поездки, не помню точно, как называется, что-то шпроты, и что там было. там был качественный тофу натуральный, и там были качественные листья нори. Это все завернуто и пропитано маслом. Это действительно вкусно. Тофу у них натурального копчения. Там нету никаких добавок. Поэтому, пожалуйста, это очень интересный вариант, вкусный и абсолютно здоровый. Но если там сплошные ароматизаторы, вкусовые добавки, консерванты, то, конечно, какой смысл переходить на такое питание, включать его в рацион? Поэтому, и если посмотреть, да, на ассортимент веганский, вегетарианский в других странах, это вообще огромное, это огромнейший ассортимент, который нам и не снился. Вот. И я, опять же, обращаю на состав на производителей. Каждый производитель, он, исходя из своих возможностей, наверное, и желаний, делает тот или иной продукт. Поэтому у нас всегда есть выбор с вами. И мы всегда можем выбрать в пользу того или иного продукта. Всегда мы учитываем место, время и обстоятельства. Да? Если сейчас нам очень помогает и выручает этот ассортимент, то здорово, главное не навредить себе.
Спасибо большое за такой профессиональный подход к этому. Очень интересно. Еще про качество продуктов пришел нам вопрос. Видела сейчас тофу в магните, но очень смутила маленькая цена. Или он так и должен стоить?
Ну, начнем с того, что тофу готовится из соевых бобов. Это сыр тофу, который готовится из соевых бобов. Соевые бобы стоят, ну, реально копейки. Вот, например, у нас в Краснодаре есть оптово-розничный рынок, магазинчики, там магазин, и, по-моему, от 5 килограмм за эти соевые бобы, если брать, то килограмм соевых бобов получается 50 рублей. 50 рублей из этого килограмма бобов, чтобы не соврать-то, ну, получится приличное количество тофу. Я делаю тофу сама часто. Поэтому, например, если взять 200 грамм соевых бобов, они, когда мы их замачиваем, увеличиваются очень сильно в объеме. То есть в 3-4 раза они становятся такие крупные бобы. И из них делают соевое молоко, а для этого нужна только вода. То есть у производителя остается этот жмых, из которого они тоже его или отдают на переработку, или делают какие-то продукты. Либо, ну и используют это соевое молоко. Из соевого молока варят сыр, либо делают, в зависимости от сквашивания, плотный такой хлопковый тофу, либо шелковый тофу, знаете, такой нежный. И вот этот вот простой классический тофу, плотный, да, как вы сейчас говорите, в магните. Я когда-то пробовала этот тофу, честно говоря, мне он по вкусу не очень зашел. Когда я готовлю сама или покупаю тофу в у людей, которые сами его готовят, он поприятнее. Так вот, себестоимость этого тофу копеечная. Конечно, учитываются производственные факторы, используя оборудование, рентабельность, люди и так далее. Конечно, это все делается на это наценка, и плюс это транспортировка, логистика, плюс это накрутка в магазине. Но по факту, да, по факту это очень дешевые продукты. Если вы были в Таиланде или те, кто были, они знают, что там огромное количество сыров, тофу-сыров разного вида с разными добавками. И когда я увидела, сколько там стоит шелковый тофу, я обалдела, потому что это копейки. Потому что у нас шелковый тофу, да, японский, коробочка стоит, самая минимальная цена, которую я встречала, это 240 рублей, максимальная 300, это за 200 грамм. А если мы делаем его самостоятельно, то получается себестоимость 20-30 рублей максимум за это же количество. Поэтому теперь вы можете сами подумать, что действительно это дешевый продукт. Но чем мне нравятся соевые бобы? За счет их содержания белка. Там намного меньше углеводов, чем в других бобовых. Но именно из бобовых соевые бобы, они лидируют по количеству белка. Вот, например, сегодня я сделала фарш, вот сейчас до эфира сделала фарш из соевых бобов, мне очень нравятся эти котлетки. Просто замачиваются соевые бобы, на ночь утром промываются, превращаются в пюре, да, я делаю это погружным блендером. Делается наполнение вкусовое, натуральное, да, это за счет специй, масла и овощей. Я просто беру чуть-чуть овощей, пассирую в масле со специями, сам вот этот бобовый фарш, я добавляю туда черный перец, соль, и затем выкладываю туда овощи, перемешиваю, все, у вас готов фарш. И получаются очень нежные, пушистые котлетки на обед. Вот.
Как интересно, я, если честно, даже сейчас специально пошла посмотреть в интернете, как выглядят соевые бобы, потому что никогда раньше не встречалась, уж сколько лет я вегетарианка, фактически с рождения, никогда как-то мы их не использовали. Очень интересно вы рассказываете, и о тофу в том числе. Получается, вы и сами его делаете, а сложно ли это процесс сделать самому тофу в домашних условиях?
Нет, это очень просто, я сейчас расскажу, как. Хотелось бы сказать, вот недавно я хотела купить соевые бобы, но они настолько редко продаются, что на самом деле их цена возрастает. Я зашла в магазин интернет Wildberries, набрала соевые бобы и, честно говоря, обалдела от этого ценника. Там килограмм за 360-380 рублей. Зная реальную стоимость этих бобов, я, конечно, была ошеломлена такой ценой, и, конечно, у меня рука не поднялась их купить, потому что я знаю, какая реальная их стоимость. Но больше, чем за 100 рублей за килограмм, как бы я не купила. Вот. Это как и фасоль, нут, чечевица, да, все бобовые, самые распространенные, маш, прекрасный. Прекрасные бобы легко усваиваются, его можно проращивать, обжаривать, готовить из него разные фарши, добавлять его пророщенным в салаты. Он очень питательный, легко усваивается. Так, я ушла от вопроса по поводу того, как сделать тофу. Нет, задача сделать молоко соевое. Конечно, я не доверяю пакетированным вот этим продуктам, потому что... Но все равно там есть добавки. Особенно сейчас модно делать вот этот премикс витаминный, да, с синтетическими витаминами, который вообще не нужен нам. Но, к сожалению, это вот опять же маркетинговый ход. Знаете, как пишут, без сахара читаешь, а там сплошной сахар в составе. Только другими словами написано. Многие, кто не изучает это, они так и верят. Пожалуйста, будьте бдительны, не верьте всему, что продается, что пишется. Изучайте, если у вас есть задача именно здорового питания и понимания всех этих замен. Так вот, задача получить из соевых бобов молоко. Как это делается? Бобы замачиваются, промываются, и затем мы либо погружаем в блендер с водой, но должен быть мощный блендер-стакан, либо погружной мощный блендер. Все это пробиваем с водичкой, чтобы получилось такое, ну, почти однородная вода с мелкими частичками. Да, она становится белая. Либо я, например, делаю, если есть шнековая соковыжималка, то я делаю через нее. Я просто закидываю бобы, лью воды. Закидываю бобы, лью воды. И так по очереди делаю, пока не закончится вся вода. Например, на 200 грамм тофу 800-1 литр воды достаточно. И потом нужно процедить. Через марлю процедить, чтобы не было никаких частичек. И у вас получается соевое молоко. И это соевое молоко нужно свернуть, да, как все сыры, они каким-то ферментом сворачиваются. Например, чтобы сделать обычный тофу, достаточно обычного лимонного сока. Выдавливаете сок, доводите до 80, до 100 градусов даже можно доводить молоко. Выливаете, например, на литр соевого молока одного такого нормального лимона, сока от одного лимона, если он сочный, будет достаточно. Вы выливаете сок, и эта кислота, она сворачивает вот этот белок. Да? Точно так же делается адыгейский сыр из простого молока коровьего. Сворачивается белок, формируется такими хлопьями. Вам нужно накрыть крышкой, дать постоять, ну, выключить, дать постоять буквально 10-15 минут, когда все хорошо это соберется в кучку, весь белок. Потом просто откидываете на сито, промываете чистой водой, чтобы убрать лишнюю кислотность. И можно уже либо оставить в таком виде, да, чтобы он был более нежный, просто дать сыворотке стечь оставшейся. Либо спрессовать, под тяжесть положить, чтобы он прям плотный-плотный стал. И все, и он готов. А шелковый тофу делается похожим образом, но там нужен специальный фермент, он викторианский и есть разный. Вот, и им сворачивается это молоко и на водяной бане. И получается тогда вот такой шелковый нежный сыр тофу. Все эти рецепты есть и в Инстаграм, и на YouTube-канале. Просто огромное количество рецептов. Поэтому сейчас вообще не вопрос научиться что-либо делать. Да? Хоть творог, хоть сыр варить, хлеб печь. Открываете и учитесь. Главное желание.
Как интересно, что уже это все доступно и можно пробовать. Вот у меня лично какой-то такой даже творческий интерес и творческий азарт возник попробовать что-то, что мы привыкли покупать в магазине, сделать дома. И это совсем, мне кажется, будет с другим вкусом, с другим настроением и с другим ощущением кушаться. Спасибо большое. Еще один такой важный вопрос. Вы хотели что-то дополнить?
Да, я вспомнила, как мы были летом в Сочи, в городе Сочи, и мы узнали про магазин «Сой Сойч». Это ребята, производители, которые сами производят просто потрясающего качества тофу, который не сравнится вообще ни с каким тофу, который продается у нас в России. Сама хозяйка этого магазина, производства, она обучалась у квалифицированного человека, который на Красной Поляне работал в ресторане, он научил ее готовить вот этот потрясающий тофу. Так вот, они продают... Я когда зашла, увидела витрину, у меня аж слюнки потекли. Это настолько красиво, там разные тортики, пирожные, печеньки. И все это было сделано абсолютно веганским, с растительным молоком. Они взбивают свои сливки, опять же, из соевого натурального молока, а не из каких-то там синтетических веществ. И они делают разные печенья с использованием этого жмыха, майонез. То есть я на самом деле вот тогда обалдела от ассортимента, который они представляют, и с каким чувством они подходят к производству вот своих продуктов. Это прям меня очень сильно поразило. Поэтому, да, здорово расширять свой кругозор и начинать экспериментировать и пробовать.
Как это интересно, что сыр тофу — это не только заменитель, например, нашего привычного адыгейского сыра или еще чего-то, а настоящий полноценный продукт, из которого можно так много всего сделать, в том числе и сладкое. Это очень здорово. И вот пришел вопрос про сою от Ларисы. Здравствуйте, я слышала, что сейчас вся соя генно-модифицированная. Так ли это?
Не могу сказать на 100%, тоже изучала этот вопрос, но это не так. Это слишком сильно раздуто, и я вам больше скажу, те помидоры и огурцы, которые мы покупаем в магазинах зимой, они тоже генномодифицированные. Но не тоже, в смысле, что нужно выбирать производителей. Есть российские производители соевых бобов, которые утверждают, что она не генномодифицирована. Поэтому, опять же, выбор всегда за нами. Мы можем изучить рынок, мы можем изучить настолько, насколько это в наших силах и возможностях, и уже принять решение по покупке. Просто почему-то по сое, я уже, честно говоря, не помню, есть причина, по которой все это сильно раздулось. Но на самом деле это все не совсем так, как мы в обывательском понимании понимаем. А само тофу, действительно, оно это очень хороший продукт, который как раз-таки такой тяжелый продукт. Например, шелковый тофу, он очень легко усваивается, он нежный. А вот такой плотненький тофу, организму нужно время и потрудиться его переварить, усвоить этот белок. Очень здорово он идет с овощами. Я, например, люблю на ужин покушать такой тофу или сделать тофу-омлет, или просто сделать тофу кусочками, с кабачком или с болгарским перцем, или с морковкой. Но морковка не очень хорошо для ужина, она слишком сладкая, углеводная, да, а более такое что-то легкое. И получается такой хороший, сытный ужин, который не даст лишних углеводов, да, кто склонен к отекам или у кого есть задача скинуть лишние килограммы, то это замечательный ужин.
Очень интересный совет вот про то, что тофу можно кушать на ужин, в том числе, что он дает сытость, но не дает лишнего чего-то, чего бы не хотелось взять с собой с ужина на следующий день и на следующие несколько недель, лишние килограммы и лишнюю воду. Спасибо большое. Вот интересный тоже такой вопрос, расширяющий наш кругозор. Расскажите, пожалуйста, о своих самых любимых соусах для салатов или просто чтобы в них макать что-то. Особенно интересно какие-то веганские варианты, потому что хочу попробовать эту диету, а кроме сметаны, майонеза и масла даже не приходит в голову что-то.
Ну, во-первых, для салатов здорово расширять линейку растительных масел. Мы уже касались вопросов растительных масел сыродавленных. Да? Я, конечно же, рекомендую брать и использовать для салатов только сыродавленные масла холодного отжима. И желательно находить маленькие производства, покупать свежее масло, потому что оно очень быстро окисляется, просто очень-очень быстро, особенно льняное, конопляное, оно моментально окисляется при солнечных лучах, при нагреве. Вот, поэтому, но они очень питательные, сыродавленные масла, они очень-очень питательные, это качественные жиры, которые несут только благо. И миф, что от жиров мы толстеем, что это все вредно, нет. Конечно, если есть серьезные вещи с печенью, с застоем желчи, который, потому что желчь очень необходима для расщепления жиров, то тогда это один момент. Но в рационе обязательно должно быть количество определенное жиров. И часто оно очень некачественное или очень скудное. Это тоже была одной из моих проблем. Я всю жизнь склонна к полноте, очень легко набираю вес. И я всегда очень сильно ограничивала себя и в растительных, и в животных маслах, что всегда бьет по гормональной системе, если это затяжной вариант. Поэтому качественные жиры – это прекрасно. Конечно, не нужно литрами их кушать, вот, но мы и не сможем. Так вот, расширьте линейку масел. Это и конопляное масло, и кунжутное, и миндальное, и кедровое, и масло грецкого ореха, и тыквенное. Их огромное количество, и все они очень питательные. Поизучайте каждое масло, его состав, и вы с радостью будете использовать его в рацион. Да, кто-то скажет вопрос цены, но мы же не пьем его литрами, и определенное, да, количество хватает надолго, не на неделю. Поэтому, и опять же, всегда думайте про вклад в свое здоровье, в свое состояние. Так вот, во-первых, мы расширяем линейку масел. Во-вторых, даже мы говорим, если про веганские соусы, к ним относятся любые овощные, томатные, любые соусы, которые приготовлены на основе растительного молока. Да? Я, например, люблю, уже говорила про это, что я люблю делать миндальное молоко. Я его не покупаю, я либо замачиваю сам миндаль, потом его с водичкой блендерю, процеживаю, получается молоко, либо пропускаю через шнековую соковыжималку, либо я просто беру миндальную муку, которую сейчас тоже легко купить в блендере, в стакане, взбиваю с водичкой. И могу, комбинируя количество, разное количество воды и самой муки миндальной, я могу получать разной жирности молоко. И на основе молока любого растительного также можно делать соусы по тем же принципам, как и обычные соусы. Да? Поэтому, добавляя разные специи, можно добавлять загустители, можно добавлять как загуститель крахмал, муку, псиллиум. Сейчас линейка расширена, поэтому можете прямо набрать в интернете веганские соусы, и вы удивитесь разнообразию. Я очень люблю зеленые соусы, когда мы смешиваем, опять же, в блендере измельчаем любую зелень, которая нравится, добавляем лимонный сок, чуть меда, соль, у вас уже тоже есть соус. Можно делать просто масло со специями, да, можно добавлять эфирные масла разные, и насыщать разными вкусами и ароматами свои салаты. Поэтому это могут быть не только привычные, да, масла, но именно разные-разные заправки. Можно использовать и добавлять и горчичное масло, которое дает очень пикантное, и с трюфелем масло, да, которое неимоверно ароматное. То есть просто расширяйте кругозор, и прям не бойтесь. Приходит мысль, если вы не знаете на нее ответ, сейчас не проблема залезть в интернет и найти нужный рецепт. Поэтому прям подберите себе подборочку и пробуйте, начинайте пробовать один вариант, другой вариант, тащите, подбирайте по своим вкусам, и так за месяц у вас уже будет целый ассортимент ваших любимых соусов.
Тоже такое вдохновение на творческий процесс, на поиск своего интересного и вкусненького. Сейчас еще знаю, популярно тоже рыжиковое масло, и говорят, что оно даже полезно для иммунитета, в том числе от коронавируса. Поэтому можно использовать еще его. Вот мы купили, мы тоже сейчас пытаемся его распробовать. Интересно применять его в салатике.
У него очень, очень насыщенный, яркий вкус, интересный, да. Да, все очень зависит от иммунитета, а иммунитет как раз зависит от того, чем мы кормим свой организм и, конечно же, от нашего психоэмоционального состояния.
Очень здорово, что мы можем это решить с помощью того, о чем вы рассказываете, с помощью добавления в свой рацион полезных, правильных, качественных продуктов, и это очень вдохновляет. И вот тоже такой важный вопрос про наш организм, и, мне кажется, даже самый частый вопрос пугает, что железа на вегетарианстве мало, и будет сниженный гемоглобин. Откуда его можно взять?
Вы знаете, здесь... Ну, во-первых, это преувеличено, потому что за 15 лет вегетарианства сейчас проанализировать вот так и вспомнить количество людей, которые страдали низким гемоглобином, и то чаще всего это естественно сниженный гемоглобин во время беременности, я могу сказать, что это преувеличено. Потому что если у нас разнообразный рацион, разнообразный, питательный, когда у нас и зелень, и фрукты, и овощи, и разные злаки присутствуют в рационе, и особенно это является именно качественных продуктов, да, если это яблоко, то это то яблоко, которое вы откусываете, и в течение минуты оно становится таким бежево-коричневым. Это говорит о том, что оно окисляется, и мы видим, что оно железосодержащее яблоко. Но если мы покупаем продукты, которые выращены неестественным способом, точнее естественным, но с приложением руки человека и синтетических веществ, и понимаем, что даже это яблоко, оно лежит сутки и не окисляется, то, конечно, что мы из него получим? Мы сами это понимаем. Поэтому здесь мы просто направляем свой взгляд в сторону натуральных продуктов, и опять же все сводится к рациону. Да, если скудный рацион, то, конечно, с годами накопятся дефициты. Если это максимально расширенный рацион, то о дефицитах сложно говорить. Но и тут еще есть вопрос про сниженный гемоглобин в силу каких-то определенных причин в организме. И это уже глубоко нужно разбираться, и не каждый врач способен дойти до этой причины. Почему? Бывает, железа поступает достаточно, да? Ферритина достаточно, а гемоглобин, он низкий. То есть не усваивается это железо. Иногда помогает просто натуральный витамин С, когда его достаточно в рационе, либо это, да, БАД, натуральный витамин С, который мы дополнительно принимаем, который цепляет эту молекулу, и у нас усваивается лучше железо, то это, ну, легкий вариант решения проблемы. Но бывают такие сложные цепочки, которые нужно, я не врач, не медик, мне сложно это все озвучить и разобрать, но я знаю друзей, которые разбирали причины, и это не зависело от вегетарианства и мясной пищи, потому что это было и там, и там. Это именно физиологическая особенность организма, и нужно понять, где есть поломка, чтобы восстановить вот эту цепочку усваиваемости. Потому что есть просто дефицит из-за того, что недостаточно приходит железо в организм. А есть проблема в том, что приходит железо, да не усваивается. Да? И здесь и очень многие факторы влияют именно в организм, и это нужно разбираться со специалистом. Но пугаться этого совершенно не стоит. В любом случае, понимаете, проблемы есть на любом типе питания. Вот абсолютно на любом типе питания есть проблема у организма, потому что мы недостаточно внимания, во-первых, уделяем своему рациону, потому что зачастую нам просто некогда. И, во-вторых, это качество тех продуктов, которые мы имеем на сегодняшний день. Поэтому у нас есть выбор, у нас есть разум, мы все это можем анализировать, понимать, применять, сдавать анализы и смотреть, и не пугаться. А вот если вдруг когда-нибудь у меня будет какой-то дефицит. Нет, мы сдаем анализы и смотрим, и корректируем свое питание. Через питание можно решить очень много вопросов.
Спасибо большое. Действительно, настолько это важная составляющая нашей жизни, этот осознанный подход к нашему здоровью, действительно заботиться о нем, смотреть, что у нас есть не так, потому что буквально мы живем в таком мире, где все на нас влияет: экология, стрессы, качество продуктов, и все это отражается на нашем организме. Он иногда превращается в такую свалку каких-то плохих отходов, если мы достаточно внимания не уделяем его здоровью, его очищению. И вот лично мой опыт вегетарианки с 20-летним стажем, с рождения, у меня прекрасный гемоглобин, вот бабушка тоже переживала, тоже мы проверяли этот показатель, и все у меня замечательно. И вот совет, наверное, который на поверхности лежит, это кушать разнообразно, то, о чем вы говорите, кушать полезную пищу и иногда кушать гранатики. Вот на них сейчас сезон, этот прекрасный фрукт, говорят, что он очень полезен для тех, кто хочет решить проблему с гемоглобином. Я благодарю вас, дорогая Лила, за этот ценный настрой. Мы снова продолжаем углубляться в тему качественного, правильного питания. Мне очень нравится ваш подход, этот осознанный в этой теме и очень разнообразный этот принцип расширения нашего кругозора, принцип погружения в эту тему и открытия для себя новых возможностей, новых сфер, новых вкусов. Это очень вдохновляет и это очень ценно.
Спасибо большое за возможность поделиться и скажу, что гранат, сок граната называют живой кровью, что очень он питательный, поэтому, конечно, это замечательно.
Спасибо вам большое. У нас впереди еще через неделю один интересный эфир. Мы поговорим о веганстве, вегетарианстве. Уже тоже есть вопросы к этой теме относящиеся. И, в принципе, она является такой одной из самых спорных. Поэтому очень интересно будет услышать ваше мнение. И тогда до встречи через неделю.
До свидания.